Она промолчала. Черные волосы вылезали из-за уха и мешали ей, и она досадливо заправляла их коротким нервным движением. «Потому что мне важно то, что вы скажете Чермаку. Я не могу и не хочу втягивать его в неприятности. Я слишком многим ему обязана». Глебов посмотрел на нее и не понял, искренне она говорит или пытается его запутать. «Уверяю вас, Ярославу ничего не угрожает», — сказал он неторопливо. «Даже в том случае, если выяснится, что вы регулярно отправляли на тот свет всех авторов издательства «Чело». Непосредственно к Чермаку это не имеет никакого отношения».
«Вы шутите, Михаил Алексеевич?»
«Пытаюсь». И они помолчали.
Подбежал официант, якобы с целью поменять салфетки. Глебов его прогнал. «Не дадут нам здесь поговорить», — тоскливо сказала Светлана. «Зря мы сюда пришли».
«Давайте попробуем», — предложил Глебов. «Ну, хотя бы начнем. Здесь документы». И она показала на свою папку. «Все, что мне удалось собрать за то время, что я была замужем за этим человеком. Их не слишком много, но все они очень любопытные. Вы посмотрите их?»
Глебов перестал ковырять вилкой салат, посмотрел сначала на папку, а потом на нее.
«Сейчас точно не буду. Вы мне лучше своими словами изложите, чтобы я хотя бы приблизительно понимал, какого рода эти документы и зачем вы их собирали».
Она из-под лобья посмотрела на Глебова, и он не выдержал ее взгляда, уткнул глаза в салат. Ничего интересного в салате не было. Какие-то листья, желтые зернышки кукурузы, черные кружочки маслин и, кажется, майонез. Чтобы не смотреть на нее, он пересчитал зернышки. Их оказалось 8.
«Очень красивая женщина. Даже не просто красивая, а как-то по-журнальному, по-голливудски, неправдоподобно красивая. У нее были черные волосы до плеч, постриженные неровными прядями, разлетавшимися в разные стороны. Очень сексуально. По крайней мере, Глебову так казалось. И еще очень темные глаза. Наверное, именно про такие романс «Очи черные».
Лет 600 назад ее сожгли бы на костре только за эти глаза, вызывающие порчу и повышенное сердцебиение у простых людей. Еще у нее были длинные пальцы и одно единственное кольцо с темным топазом в очень простой оправе. Насколько Глебов мог оценить, а он знал толк в таких вещах, кольцо это стоило целое состояние. Она носила только черное и белое, черные пиджаки и белые рубашки. И это очень ей шло. Она работала у Чермака 10 лет, следовательно, сейчас ей 35 или 36. Глебов посмотрел ее личное дело, где не было ни слова о муже Грицуке, зато была дата рождения. Когда-то она училась в престижнейшем институте, куда брали только своих. Да, кажется, и сейчас берут только их. Она говорила по-английски и по-китайски. Поступила в аспирантуру, но как раз 10 лет назад из нее ушла. Хотелось бы знать, почему. И еще, почему так долго она довольствуется ролью секретарши, пусть и в очень крупном и процветающем издательстве. С ее образованием и внешностью давно можно было возглавлять представительство большой иностранной фирмы или, на худой конец, таблоид, где печатают фотографии знаменитостей. Она отлично смотрелась бы на сцене, в цветах и огнях, провозглашающая тост за десятилетие своего журнала.
«Михаил Алексеевич, вы меня слышите?»
«Слышу», — сказал Глебов и оторвался от созерцания салата. «Вы говорили что-то про документы, которые собирали всю жизнь. Я вышла замуж не по своей воле», — отчеканила она. «Мой муж был человеком страшным, Михаил Алексеевич.
Я поняла, что смогу отделаться от него, только если соберу какие-то сведения о нем, которыми смогу его шантажировать.
Глебов ничего не понял.
Шантажировать? Она опять посмотрела из-под лобья, и он опять не выдержал. Заморгал, повел глазами, чувствуя себя ужасно.
Нет, когда-то с ведьмами умели обращаться правильно. На костер, и дело с концом.
Да, Михаил Алексеевич, если бы у меня было достаточно сведений о его жизни, и я могла бы припугнуть его, что отнесу их в прокуратуру или хотя бы Чермаку, он отпустил бы меня.
«Послушайте», — начал адвокат Глебов, — «вы говорите глупости. Неужели вы сами не понимаете? Какой-то шантаж, сведения, прокуратура. И все это для того, чтобы избавиться от мужа?»
«Да».
«Вы перепутали времена, дорогая», — сказал Глебов твердо.
«Это в Вероне мужей травили и подсыпали им яд в суп. В средние века это было». Нынче так никто не делает. Нынче идут в ЗАГС и разводятся. Или вы католичка?
Я не католичка.
Но я вышла замуж по принуждению. И этот человек, мой муж, поломал мне всю жизнь. Всю. Ее пальцы сжались на скатерти в остренький кулачок. И темным огнем полыхнул камень на побелевшем от напряжения суставе.
Глебову вдруг стало страшно. «Куда я лезу? Зачем? Еще не поздно отступить. Вон дверь, вон моя машина, путь свободен. Я выйду отсюда и заставлю себя обо всем позабыть, в том числе и о письме, пришедшем по электронной почте. Пусть эта ведьма разбирается со своей жизнью сама. Не в Вероне же мы в самом-то деле.
Вам когда-нибудь кто-нибудь ломал жизнь?»
«Светлана, простите меня, но я ничего не понимаю из того, что вы говорите».
«Мой отец всю жизнь проработал в Министерстве сельского хозяйства. Он был начальником управления и очень деловым человеком. Мы всегда жили хорошо, даже когда началась перестройка и все стали жить плохо. Однажды я прочитала про 90-е годы, что тогда была зоологическая демократия, и это очень верно, Михаил Алексеевич».
«При чем здесь демократия?»
«При том, что тогда все жили в соответствии с зоологическими законами».
«Законы всегда только законы, Светлана. Вам видней. Но все равно тогда они были зоологическими. Или ты сожрешь, или тебя сожрут и не подавятся».
«О времена», — сказал Глебов по-латыни. Он нравы. Он изо всех сил сопротивлялся ее рассказу. Он уже не хотел его слушать, потому что боялся. За себя и за нее. Что он станет делать, если она сейчас признается ему в убийстве? Или еще в чем-то худшем? Мой отец принял несколько очень рискованных решений. Как обычно, он принимал их не один, но люди, которые вместе с ним должны были бы отвечать, как это говорится, по всей строгости закона, оказались, видимо, умнее моего отца. Когда началось следствие, получилось так, что все бумаги подписаны только им, и он виноват во всем.
Какого рода решение?
От имени министерства он продал несколько огромных земельных владений в Подмосковье каким-то сомнительным личностям. Конечно, он не имел права их продавать. Это была государственная собственность. Конечно, за нее заплатили миллионы. Не только моему отцу, но и всем остальным.
Глебов вдруг начал что-то вспоминать. «Но вашего отца ведь так и не посадили, верно?
Его фамилия Снегирев?»
«Не посадили», — подтвердила она. «Потому что вмешался Евгений Иванович Грицук, его давний приятель. Он сказал, что все уладит, но в обмен на меня. Или он получает меня в личное и безраздельное пользование, или мой отец садится в тюрьму навсегда».
«Именно навсегда?»
«Да.
Мой дедушка был политзаключенным. Его посадили в конце войны, и он отсидел до 1953 года. Мой отец родился в Соликамске и всю жизнь очень хворал. Если бы не мама и бабушка, которые за ним ухаживали, как за ребенком, он бы давно умер. В тюрьме он умер бы сразу же. Глебов помолчал. Ситуация прояснялась, но не слишком. И что было дальше? Она посмотрела на него. Щекам его стало жарко, и почему-то зачесался глаз. Ведьминские чары, должно быть, подействовали. Я немедленно вышла замуж за Евгения Ивановича Грицука, и отца тихо и спокойно отправили на пенсию. Вот и все. Никакой тюрьмы и сумы.